Дмитрий Козлов, 151. Рассказ озвучил Александр Авгур. Толпа у ворот бурлила и клокотала кипящим котлом. Гомонящие люди в масках и черных балаклавах прибоем накатывали на стальные ворота, грохоча по металлу кулаками, и откатывались назад. Назаров видел, как среди темных силуэтов поблескивают ножи, топоры и ручные стволы. Из кричащих и скандирующих глоток в промерзшую темноту вырывались клочья пара. Толпа требовала освободить своих, и, несмотря на вооруженных автоматами непоколебимых часовых на вышках, торчавших над увитым колючей проволокой забором, даже Назарову было непонятно, на чьей стороне сила теперь. Уже сутки у страны толком не было ни президента, ни правительства, и человек в балаклаве теперь весил не меньше человека в мундире, а то и больше. А на автомат всегда мог найтись другой автомат. Впрочем, все это Назарова мало заботило. Он пришел сюда по совсем другой причине. Хотя царившая в городе и вокруг СИЗО неразбериха могла несколько облегчить задуманное. Сквозь гул столпотворения донесся лязг калитки. Показавшийся в просвете милиционер в бронежилете и с АКС на груди махнул рукой Назарову. И тот успел проскочить в калитку прежде, чем разъяренные и взбудораженные активисты заметили прореху в обороне СИЗО. Заперев стальную дверцу, правоохранитель молча побрел через залитый холодным светом прожекторов двор. Назаров последовал за ним, сгибаясь под хлесткими порывами ледяного ветра. В нескольких окнах хмурых побеленных корпусов, окружавших двор, дрожал тусклый свет. Но большинство зарешоченных окошек бойниц глядели на Назарова и его провожатого черными немигающими глазницами. Назаров подумал, что там, за решетками, могут быть люди, которые сейчас смотрят на него из своих темных камер. От этой мысли по телу отчего-то пробежала дрожь. Толстые стены административного корпуса окончательно отрезали шум толпы. И Назаров слышал лишь едва слышное шуршание подошв по истертому линолеуму узкого казенного серого коридора. Идущий впереди милиционер шаркал, подволакивая правую ногу. Мимо, под охраной конвоиров, протоптало двое мужчин с бритыми, иссеченными шрамами головами, татуировками с трезубцами и какими-то узорами, напоминающими кельтские. Они казались изнуренными. У одного левый глаз почти скрылся в огромном набухшем кровоподтеке. Но в их взглядах Назаров видел торжество победителей, а в глазах конвоиров только страх. Скользя взглядом по табличкам на дверях кабинетов и посеревшим от времени стенгазетам, Назаров не верил, что у него получилось. Впрочем, расслабляться не следовало. Все только начиналось. Сопровождающий остановился у двери с табличкой «Полковник Фокин И.В., начальник СИЗО номер 13, начальник арестного отдела Киевского следственного изолятора управления ГПТС Украины в Киеве и Киевской области». Постучав, правоохранитель махнул рукой, приглашая Назарова внутрь. Назаров представлял себе здешнего начальника хрестоматийным милицейским боссом, пухлым, низкорослым, с вечно потным лицом. Лоб постоянно промакивает платком. Багровым от умеренного, но регулярного употребления спиртного. Единственным, с чем он угадал, был лоб. На лбу у полковника блестела испарина. Но, судя по всему, от духоты. Инфракрасный обогреватель хорошо разогрел тесный, убого обставленный кабинет, где кроме стола, двух стульев, рассохшегося шкафа с папками и древнего компьютера был лишь один официозный трезубец на выкрашенной в рвотно-зеленой стене. Фокин был высок и широкоплеч, так что форма, казалось, вот-вот лопнет на нем по швам. Бледным аристократичным лицом он походил скорее на вампира из современных сопляжуйских фильмов, чем на милиционера. И форма вкупе с крепким телосложением лишь усиливала этот диссонанс, будто голова и тело были из разных наборов. Увидев Назарова, полковник провел рукой по черным с проседью волосам и протокольно улыбнулся одними губами. «Добрый вечер», – сказал хозяин кабинета, указывая рукой на стул с белыми цифрами инвентарного номера на спинке. Голос полковника был тихим и охрипшим. Следом за словами последовал сиплый кашель, и Фокин устало опустился на скрипнувший стул. Назаров кивнул и сел напротив. Поморщившись от кислой застарелой табачной вони и сложив руки в замок на потертом столе. Затерханная столешница, тоже с инвентарным номером на торце, была пуста, если не считать старорежимную хрустальную пепельницу, набитую окурками, и вскрытый конверт, который Назаров тут же узнал. Это было его письмо. Благодаря работе в органах, Назарову удалось передать его полковнику прямо в руки. Проследив за взглядом Назарова, полковник сухо улыбался и вытащил письмо из конверта.
«Спасибо, ознакомился», – почти прошептал он.
Назаров смотрел на белый лист, посередине которого его рукой было аккуратно выведено 151. Фокин молчал. Его взгляд был въедливым и проницательным. Он припекал Назарова, как невидимые лучи инфракрасного обогревателя, переливавшегося красным в темном углу окна, будто тлеющие угли.
«Должно быть, натренировался на допросах», – подумал Назаров. И сидел молча, глядя на свои сцепленные, слегка подрагивающие пальцы. «Вопрос номер один», – откусил и одно за другим выплюнул слова Фокин, ритмично стуча пухлым пальцем по столу.
Назаров заметил на руке полковника узкую блестящую полоску обручального кольца.
«Как вы узнали?»
«Отлично. Значит, это все-таки правда. Он даже не пытается юлить и отрицать.
Хотя мог бы».
«Я работаю в архиве СБУ», – ответил Назаров, откинувшись на спинку стула. Сидеть было неудобно. В каком-то детективном романе он читал, что стулья для допрашиваемых специально делают со скосом вперед и вниз, чтобы подозреваемый медленно съезжал и постоянно чувствовал неудобство. Сейчас Назарову казалось, что здесь тоже владеют этим методом. И несколько недель назад, абсолютно случайно, перебирая старые записи, наткнулся вот на это. Назаров вытащил из кармана куртки и протянул Фокину сложенный в четверо пожелтевший листок. Развернув бумагу, полковник пробежал взглядом по машинописному тексту и небрежно отложил его в сторону, как нечто давно знакомое и малозначимое.
«А директива совнаркома?»
«Я когда-то читал копию. Честно говоря, не думал, что где-то еще, кроме моего сейфа, они остались. Некоторые, видимо, не смогли понять значение слов после прочтения «сжечь».
Подобное отношение к директиве слегка потрясло Назарова, ведь для него самого эта бумага казалась важнейшим из когда-либо написанного, вернее, напечатанного на земле.
«Может, вы не совсем понимаете?» – начал Назаров.
Но Фокин усмехнулся, вытащив из кармана сигареты.
«Отчего же? Я-то как раз вполне понимаю. Более того, скажу вам больше. Такие директивы с 17 по 20 год, когда Красная Армия окончательно заняла Киев, приходили из Петрограда, а потом из Москвы неоднократно. Если быть точным, всякий раз, когда здесь или там менялась власть, и все они были с одинаковым текстом, предписывавшим новому руководителю Лукьяновской тюрьмы
незамедлительно взять под стражу камеру номер 151. Фокин прикурил сигарету, выпустил облако дыма к потрескивавшей бледной лампе на потолке и продолжил.
Ну а потом шло краткое пояснение причин. С ним вы наверняка ознакомились.
Не пояснение, а скорее констатация факта того, что в этой камере содержится под стражей некий Скобельцин Владимир Юрьевич.
Помолчав, Назаров добавил таким тоном, будто и сам еще не до конца в это верит.
Содержится с 1792 года, то есть уже больше двух столетий.
На лице Фокина не дрогнул ни один мускул. Лишь вампирья улыбочка стала немного шире, выпустив очередную порцию зловонного дыма.
И вам, конечно же, кровь из носу нужно разгадать эту тайну, верно?
Поверьте мне, мои мотивы не связаны с праздным любопытством, ответил Назаров. Он не мог оторвать взгляд от кольца полковника. Оно заставляло думать о его собственном, о том, которую он по привычке пытался нащупать на пальце и которую уже третий день лежала в ящике письменного стола. Лежала с того самого дня, когда Алла, забрав Машеньку, ушла, добавив, что не может жить с тем, кто видит, как из их ребенка по капельке утекает жизнь и ничего не делает.
«Если это так, то я прошу вас поверить мне на слово. Это загадка из тех, которые не стоит разгадывать», – сказал Фокин. «И вам не следует».
Кажется, он собирался добавить что-то еще, но в этот самый миг Назаров, течение мыслей которого привычным руслом добралось до образа Машеньки, с изнуренным лицом без единого волоска на крошечной головке после химиотерапии, вдруг потерял самообладание. На сцепленных в замок пальцах побелели костяшки. Стол под руками задрожал. Цифры инвентарного номера запрыгали перед глазами. «Я требую! Требую, чтобы вы провели меня к нему!» — хрипло пробормотал Назаров. «И без всяких там напутствий!»
Лицо Фокина почти не изменилось. Но во взгляде вдруг проступил жесткий стальной блеск. Будто ему не понравился, очень не понравился ультимативный тон Назарова.
И еще что-то. Какая-то размытая, неясная тень выражения, смысл которого от Назарова ускользнул.
«И что же вы сделаете, если я откажусь? Сообщите журналистам, да они вас насмех поднимут», — отчеканил Фокин, раздавив окурок в пепельнице так, что искры рассыпались по столешнице. «Разве только какой-нибудь вестник паранормального заинтересуется».
Назаров знал, что припугнуть местное начальство можно не оглаской. Она действительно бесполезна, а кое-чем другим. И решил, что настало время для единственного козыря. Забравшись дрожащей рукой в карман, он выудил оттуда ворох карточек удостоверений и бросил их на стол. Белый молот, Нарния, правый сектор и иже с ними. «Если вы не отведете меня к Скобельцину, через час они пойдут на штурм. Вы ничего не сможете сделать, полковник, и вы это знаете. Сейчас не ваше время, а потом все узнают, кого вы там прячете». Фокин сложил руки на груди, откинулся назад и провел по Назарову сканирующим взглядом, от которого тот поежился. В глазах полковника заплясали огоньки недоверия. Назаров больше походил на того, кем и являлся. На архивную крысу. От радикала-националиста, из числа заполнивших Киев, в нем была лишь лысина. Да и та образовалась естественным путем и хранила клочковатые остатки седой шевелюры. По взгляде Фокина все это читалось очень ясно, как и осознание того, что Назаров блефует, как и презрение. Но вместо того, чтобы вызвать дежурного и вышвырнуть Назарова к чертям собачьим, столпившимся у ворот, Фокин как-то странно ухмыльнулся и встал.
«Хорошо, я отведу вас туда, если вам так хочется. Только позвольте по пути развлечь вас небольшой историей». Они вновь шли через продуваемый ветром пустынный двор,
По разбитому асфальту неслась поземка. Время от времени ледяные порывы швыряли Назарову в лицо холодные дробинки снега. И те, проникая под одежду, вонзались в кожу множеством невидимых жал.
Корпуса здесь носят имена правителей, при которых они строились. Почти крикнул Фокин, придерживая рукой фуражку, и кивнул в сторону одного из разноместных строений, нависавших над двором хмурыми крепостными валами.
Этот, например, Кучмовка, самый новый, тесный и неудобный. Рядом два корпуса, Брежневки, Сталинка. Там сидят малолетки и Столыпинка. А вот тот.
Фокин указал на самое высокое здание, темной громадой, растущее впереди, и тут же спрятал руку в карман пальто.
Его называют Катя. И там находится пост номер 5. Камера для пожизненного заключения. Есть легенда, что здание построили при Екатерине II. Хотя на самом деле его возвели в 1862 году. Впрочем, сейчас вы увидите, что доля истины в байке об императрице все же есть.
Они подошли к двери, у которой курил караульный. Выбросив сигарету, он открыл перед Фокином дверь. После холода и тьмы во дворе залитый светом коридор едва не оглушил Назарова своей духотой.
«Хорошо натопили», – буркнул себе под нос Фокин, направляясь в лабиринт коридоров.
Здесь вместо кабинетов мимо мелькали тяжелые, изъеденные ржавчиной двери камер с крохотными решетками, за которыми царил мрак. Назаров смотрел на высокие, укрытые тьмой своды, с которых на каменный пол падали гулкие капли. Тусклый свет ламп на стенах увязал в густой, будто деготь, черноте наверху.
На самом деле тюрьма существовала и до официального открытия в 1863-м, продолжал Фокин.
Его голос эхом рикошетил от стен и уносился в пустынные ответвления бесконечного коридора. Назару казалось, что они попали в какие-то катакомбы или тоннели.
И ее действительно создали в правлении Екатерины II. Под землей, прямо под нашими ногами.
Фокин свернул в проем, за которым внизу уходила винтовая лестница. Они начали спускаться. Пластиковые перила, спиралью убегая в темноту, поблескивали, будто исполинская змея.
В общем, в конце 18 века здесь уже был блок на 150 камер.
Донесся голос полковника из сгустившейся тьмы.
Но когда привезли графа, понадобилось оборудовать особую. С тех самых пор каждый начальник тюрьмы передавал своему преемнику сведения о заключенном в камере номер 151. Требовал ни в коем случае не допускать к нему посторонних и строжайше пресекать любую возможность его побега. Эта традиция прервалась лишь в революционные годы, времена гражданской войны и во время Великой Отечественной, когда руководство тюрьмы часто менялось в условиях хаоса. Тогда из столицы приходили директивы, потому что кроме начальника тюрьмы о камере номер 151 известно только первым лицам, где-то в верхах. Насколько я знаю, они сообщили о ней даже немецкому коменданту после оккупации.
Назаров едва не поскользнулся на мокрой ступеньке, вцепившись в поручень озябшей рукой. Здесь было сыро и холодно, как в пещере или в могиле.
С тех пор ничего не менялось. Разве что после 91-го осведомленные лица сидят здесь, в Киеве, а не в Москве или в Питере, сказал Фокин, замерев перед ржавой дверью в конце лестницы.
Тусклая лампочка на дне не то что ничего не освещала, но сама едва оборонялась от хищной сырой темноты.
«Все это, конечно, очень интересно», – прокашлявшись, сказал Назаров, обхватив себя руками. По коже от промозглой сырости носились стадо мурашек. «Но это совершенно ничего не говорит о том, кто там внутри».
«Я думал, вы читали директиву до конца», – ответил Фокин, вытаскивая из кармана связку ключей.
«Читал», – кивнул Назаров. «Но там написан какой-то бред».
«Дайте-ка вспомню», ухмыльнулся Фокин. Приложил пальцы к бледному лбу. «Что-то вроде одержимость силами неизвестной природы, угроза всему живому, да?»
«Что-то вроде того».
«И что же, вы в это не верите?»
«А вы?»
«Ну я же не рвусь туда попасть. К тому же, отчего вы не можете поверить в какую-то нечисть, если верите в его бессмертие?»
«Думаю, речь идет о каком-то неизученном научном явлении», — ответил Назаров.
В ответ раздалось какое-то карканье. Назаров не сразу понял, что это смешок. «Ах, ну да, ну да. Трезвый рациональный ум», — сказал Фокин. Таким тоном, будто наоборот говорил о каких-то темных дремучих суевериях. «Ага, вот нужный».
Вытащив из связки ключ, полковник заскрежетал старым замком и толкнул дверь, открывшуюся абсолютно бесшумно. Петли были, на удивление, хорошо смазаны. Впрочем, из-за двери в нос Назарова ударил затхлый и спертый дух давно забытого подземелья. Влага, плесень, сырая земля. Вновь мелькнула неприятная мысль о могиле. Фокин шагнул вперед, включив фонарик в телефоне. За дверью никакого освещения не было вовсе. Как только Назаров переступил порог, полковник запер за ним дверь. Металлический лязг унесся в темноту.
«Еще не передумали?»
«Нет».
«Жаль, я надеялся на эффект от интерьера».
Они двинулись вперед. Фокин осветил уходящую вперед анфиладу залов, в каждом из которых располагалось по две камеры. Свет блестел на влажных, покрытых мхом и плесенью массивных черных решетках. За ними в темноте копошились и попискивали какие-то крошечные тени. Крысы.
«Этот блок не используется с начала 20 века. До 45-го здесь еще хранили всякий хлам, но после войны забросили окончательно», — сказал Фокин, продолжая шагать вперед непринужденно, будто прогуливаясь по парку в солнечный день.
Легкость в походке и голосе вдруг показались Назарову настолько преувеличенно естественной, что не оставалось сомнений в ее фальшивости. Следом ушатом ледяной воды пришла мысль. Полковник боится.
«На самом деле в пояснении из директивы сказано далеко не все. Всего, пожалуй, не знает никто, ведь записей сохранилось крайне мало. Молва в те времена могла исказить и переиначить очень многое. Да и традиция здешних начальников передавать сведения о 151-й камере из уст в уста наверняка привела к испорченному телефону, длиной в столетие. Но кое-что известно более-менее достоверно».
Назаров едва видел спину Фокина впереди, ориентируясь по пятну голубоватого света на древних, склизких от влаги и плесени камнях. Голос полковника будто доносился со всех сторон, как если бы с ним говорила сама тьма. От этой мысли стало еще больше не по себе, но Назаров вновь представил себе Машеньку, ее взгляд, полный боли и непонимания, за что эти страдания достались именно ей. Решимость идти до конца, во всех смыслах, вновь вернулась.
«Все началось с того, что в Васильковском уезде Киевской губернии в одном из дворянских имений начали пропадать крепостные. Целыми семьями, хуторами, селами. Местные тут же заговорили о здешнем помещике Скобельцине, который, по их мнению, занимался чем-то темным. Скажем так, о нем давно ходили разные мрачные слухи. Судя по всему, соседи помещика и местное духовенство считали его кем-то вроде дьявола-поклонника. До поры до времени все это никого не беспокоило, но вскоре начали пропадать крепостные других помещиков и государственные крестьяне из соседних уездов. Да и простые путники, проезжавшие через эти края, часто исчезали без следа, так и не добравшись до места назначения. В общем, нужно было что-то предпринять. и в имение Скобельцина послали уездного полицмейстера Громского с ротой солдат из расквартированного неподалеку драгунского полка в придачу.
Черная тень шарахнулась прямо из-под ног Назарова. Толстый лоснящийся хвост, мелькнувший в свете фонарика, вызвал приступ омерзения.
«Из этого отряда в живых осталось лишь трое», продолжал разглагольствовать Фокин, качая лучом фонарика из стороны в сторону. «Одного доставили в распоряжение полка совершенно обезумевшим, и к утру он умер от лихорадки. Другой ничего не мог толком рассказать, лишь крестился, бормотал молитвы и вопил от ужаса, стоило солнцу зайти за горизонт. Впоследствии он покончил с собой, и лишь последний выживший, сам полицмейстер, сумел относительно внятно изложить, что же открылось отряду в усадьбе Скобельцина. По его словам, все поместье было огромной фабрикой пыток. Люди, томившиеся там, подвергались неописуемо зверским издевательствам, потрясающе изощренным и жестоким. Я читал этот отчет, и знаете что? Мне это чем-то напомнило худшие истории о концлагерях, экспериментах нацистов и так далее, только много хуже. И это при том, что тогда старались скрывать особенно жуткие подробности. Например, в огромных подземных темницах в крохотных клетках томились люди с ампутированными конечностями, зашитыми ртами, оскопленные, с чудовищными ожогами, травмами и уродствами. Один мальчик лет 10 всю жизнь провел в клетке со сторонами в полметра. Его руки и ноги были сломаны, а затем срослись под неправильным углом, будто у какого-то краба. Все эти несчастные были истощены, напуганы и умоляли о смерти. А еще Громский упомянул о слугах графа, которые, по его словам, были ничем иным, как нежитью, ходячими мертвецами, которые набрасывались на солдат и убивали их. В усадьбе он обнаружил множество книг и манускриптов, хранящих тайны чернокнижия и запретных ритуалов, и бегло осмотрел записи самого графа. По мнению полицмейстера, Скобельцин полагал, что муки и смерть огромного количества людей, а также попрание всех существующих законов природы и морали, способно открыть врата в потусторонний мир. А затем Громский отыскал и самого графа в обеденном зале. Прежде чем бежать прочь, сломя голову, полицмейстер успел заметить, что Скобельцин, сидя в одиночестве за огромным столом, поедал девушку. По словам полицейского, гимназистку, недавно пропавшую на почтовой станции неподалеку. Живую, скованную цепями. Как сейчас помню эту строчку в отчете. Его лицо было в крови. На нем читалось наслаждение ее криками.
«Хватит!» – не выдержал Назаров. «Пожалуйста, что случилось потом?»
Фокин немного помолчал и ответил. «Послали еще один отряд, который перевернул там все вверх дном, освободил тех, кого еще можно было спасти, и предал огню имение графа. На этот раз солдаты вооружились серебряными пулями и саблями. Знаете, издавна считалось, что серебра не выносит всякая нечисть».
Назаров фыркнул, но полковник, шагая в темноту, продолжал.
«Так или иначе, но им удалось взять Скобельцина и доставить его в полк. Судя по всему, он даже не сопротивлялся. Был закрытый судебный процесс, о котором не сохранилось сведений. Вероятно, предпринимались попытки казнить графа, которые не увенчались успехом. Об этом не упоминают в старых бумагах. Но что-то я сомневаюсь, чтобы в те времена его приговорили к пожизненному из соображения гуманности. Графа доставили в закрытой клетке из серебра в Киев, где уже оборудовали место заключения. Сохранились воспоминания одного из конвоиров, участвовавших в помещении Скобельцина в камеру. Я их читал. Там по большой части религиозная чушь и суеверия, но понятно лишь, что облик графа был, как бы это сказать, не слишком похож на человеческий. Использовались слова «богомерзкая тварь», «нелюдь» и почему-то несколько раз «черный взгляд». Так или иначе, тот, кто это писал, был последним, кто видел графа живым.
«То есть как последним?» – удивился Назаров. «Вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, что никто никогда больше не входил в камеру номер 151».
Слова Фокина повисли в удушливом смраде подземелья, как пропитавшая воздух сырость. Спустя десяток шагов и несколько оплетенных паутиной решеток, Назаров наконец пробормотал.
«Но откуда тогда вы?» «Мы знаем, что он жив, уж поверьте».
Они шли, и Назарову на миг почудилось, что стены сложены не из грубых камней, а из человеческих черепов, как в парижских катакомбах. А еще в голову вдруг полезли мысли о рассказе, который он когда-то читал. «Бочонок Амонтьяльдо», в котором героя долго водили по подземелью, а потом замуровали заживо. Фокин вдруг замер, и Назаров едва не врезался в его спину.
«В чем де...» «Мы на месте».
Странно, но вездесущих крыс в этой части подземелья не было. Ни шорохов, ни писков, ни теней. Назаров обогнул широкую спину полковника и уставился на дверь в стене, замыкающей анфиладу. Ожидая увидеть нечто массивное и величественное, средневековый портал с резьбой в виде черепов и демонов в духе готических соборов или дверь, покрытую пентаграммами и зловещими латинскими изречениями, Назаров вдруг почувствовал что-то вроде разочарования. Перед ним была обычная казенная дверь с ржавой покосившейся табличкой «Посторонним вход запрещен» и белыми цифрами 151. Единственной особенностью был металл, потемневший, но еще сохранявший кое-где серебристый блеск. В тишине подвала до них донесся какой-то необычный звук. Назаров оглянулся, уставился в темноту, подслеповато щуря глаза, прислушался, но ничего не услышал. Должно быть, причудливый отзвук эха их с Фокиным шагов. Он вновь перевел взгляд на дверь, заметив прорезь замочной скважины. В нем начало вдруг расти странное чувство, смесь предвкушений и какого-то первобытного ужаса, вроде того, что чувствуешь, когда стоишь под гудящей линией электропередач. Ощущение близости могущественной таинственной силы.
«Открывайте!» – прохрипел Назаров.
«Я хочу в последний раз спросить вас, вы уверены?»
«Да».
«Позвольте узнать, зачем вам это?»
Назаров едва сдерживал нетерпение, но нашел в себе силы ответить.
«У моей дочери лейкемия. Надежды на врачей нет. Только на чудо. И если вы говорите правду, то там, за этой дверью, самое настоящее чудо. Чудо бессмертия. И я хочу получить этот секрет. Или хотя бы попытаться».
Полковник закрыл глаза и покачал головой. «Боюсь, вам может не понравиться этот... как вы говорите, секрет».
«Это уже не ваше дело», — устав сдерживаться, почти выкрикнул Назаров. «Открывайте!»
Выдохнув, Фокин вновь достал связку ключей и тихо сказал:
«За этой дверью еще одна такая же. Ее можно открыть только после того, как закроется первая».
В голосе полковника слышалась бесконечная усталость, но Назаров этого уже не заметил. Он чувствовал себя стальной стружкой вблизи работающего электромагнита. Сердце долбило в грудную клетку, как кулак пьянчуги в окно ночного киоска. Фокин выудил из множества собратьев ключ. Массивный и немного старомодный. В свете фонаря он слегка поблескивал, и Назаров вдруг понял, из чего сделаны и ключи, и дверь. «Это серебро?» Фокин кивнул.
«Из него сделаны и стены, и камеры».
Назаров хохотнул. «Да чего же безумными, темными, невеждами можно было быть, чтобы истратить столько драгоценного металла на нечто, просто-напросто недоступное примитивному архаичному сознанию?» Полковник провернул ключ до щелчка и потянул дверь на себя. И Назаров увидел в паре шагов впереди другую, как и обещал Фокин. Он шагнул вперед, не заметив, как полковник вытащил за цепочку и сжал в руке серебряный крестик, как только Назаров перешагнул через порог. Дверь за ним раскрылась, погрузив его в кромешный мрак. Дрожа, он вытащил из кармана телефон и включил подсветку экрана. Зеленоватый свет упал на дверь. Она действительно была такой же, как первая, но казалась более ветхой, почти черной, с рваными неровностями в металле, напоминавшими язвы, и без замочной скважины, только ручка, на которую нужно было нажать. Гул внутри усилился, но теперь он звучал и там, за дверью. Будто огромный рой ядовитых ос, мертвых ос, мелькнули в голове обрывки мысли. Господи, что за бред? Назаров впервые с момента спуска в подземелье ощутил настоящий, почти звериный страх. В нем не было ничего рационального. Это был страх зайца, оказавшегося посреди лесного пожара. Пусть он никогда прежде не горел, но знал, что пламя смертельно. Едва не выронив телефон, Назаров начал пятиться. И тогда услышал голос. Он понял, что именно его только что слышал там, стоя рядом с Фокиным. Но тогда этот голос был тихим, едва слышным шепотом. Теперь же это был далекий крик. Крик Машеньки. Крик чудовищной, запредельной, невообразимой боли. Крик ее плоти, крови и костей, пожирающих сами себя, и рассудка, взрывающего о помощи. Чувствуя, как глаза наполняются слезами, Назаров схватился за ручку и открыл дверь. Прежде чем телефон выпал из руки и погас, Назаров успел увидеть то, что скрывалось за дверью. Там тоже была тьма, но другая, совсем другая. Свет телефонного экрана упал на нее и растекся по поверхности, как по черной воде ночной реки. Это было не отсутствие света, а нечто, вообще отрицавшее саму его возможность. Чернота, которой было не место на земле. В этом мире, в этой вселенной, мрак из мест, одна мысль о которых способна вмиг лишить рассудка. Ледяной мрак, полный омерзительной, чуждой жизни, оскверняющий собой все живое. Этот мрак дышал, думал, вожделел. И был голоден. Назаров закричал, отшатнувшись, но было поздно. То, что жило в камере номер 151, окутало его и всосало внутрь, словно вакуум. Дверь захлопнулась, отрезав отчаянный крик. Было холодно. Кошмарно, нечеловечески, до боли в каждой клетке. Крик застыл в промерзшем горле. Назаров чувствовал тьму кожей. Она будто принюхивалась, лизала его, пробовала на вкус.
«Он пришел!»
Донесся шепоток и улетел прочь мириадами лоскутьев смеющегося эха. От этого шепота Назаров почувствовал, как внизу растекается тепло. Он обмочился. Ничто под солнцем и звездами не могло говорить так. Это был голос чего-то, даже не знающего о свете и жизни. Так могли бы шептать холодные камни во мраке на дне моря, будь они живы и голодны.
«Они всегда приходят!»
Ответил ему еще голос. Казалось, он звучал с другой стороны, хотя Назаров почти полностью потерял ориентацию. Попытавшись нащупать дверь за спиной, он лишь почувствовал, как тьма упруго продавливается под пальцами, словно липкая гнилая плоть, и замер, парализованный отвращением и страхом. Вновь насмешки. «Граф?» — сумел выдавить Назаров, хотя он мог лишь подумать о том, чтобы издать звук. Снова смех отовсюду. Снизу, сверху, впереди, за спиной, внутри.
«Граф темных измерений!»
прошептало нечто прямо в ухо Назарову.
«Граф пустоты и звезд!»
Донеслось в другое ухо вместе с мерзким хихиканьем.
«Граф бессмертия!
граф без жизни, граф без сна, граф без покоя.
Зазвучало, запело, зашипело в голове. Граф вечности сорвалось с его собственных губ. А потом кожа Назарова будто вспыхнула, хотя никакого пламени не было. Просто не могло быть здесь, как у любого источника света, остатками погружающегося в пучину безумия рассудка Назаров вдруг понял, что увидел в глазах Фокина там, в кабинете. Это был страх. Страх за себя, страх за него. Страх за все сущее. Он вдруг осознал, что сейчас не в камере номер 151, не в подземелье лукьяновской тюрьмы, не на земле, быть может, даже не в нашем мире. Он там, где без смерти вечно живет вечная боль. Там, где правят чернейшие из безумий, и темные сущности во мраке касаются друг друга, барахтаясь в нескончаемых бездонных океанах болезненных мук. Следом пришла мысль, что эта чужеродная, пришедшая извне сущность, пожирает его, переваривает. Но не чтобы убить. О нет, это было слишком легко. За миг до того, как тьма густым смолистым потоком хлынула в него, и Назаров стал частью живущего в камере номер 151, он понял, что достиг цели. В этом кошмарном мраке, за пределами всего сущего, он будет жить и мучительно умирать. Вечно. Фокин докуривал сигарету. Он курил ее в среднем около 3 минут, хотя в последнее время управлялся быстрее. Полковник затягивался глубоко, чтобы горячий дым хоть на миг изгнал из легких тот холод, что проникал в них здесь, перед дверью камеры номер 151. Он всегда давал им эти минуты. Всегда ждал и прислушивался. Быть может, кто-нибудь закричит, постучит, заскребет ногтями по серебру. Но нет. Всегда тишина. Хотя не совсем. На самом деле он мог бы рассказать этому Назарову о том, о чем умолчал, так же, как рассказал двум другим, приходившим сюда за те 12 лет. Что Фокин занимал пост начальника тюрьмы. Мог рассказать о том, что когда графа Скобельцина помещали в камеру, тюремный врач констатировал стремительное разрушение всех тканей его тела, будто нечто пожирало его изнутри. Что надзиратель, решивший войти в камеру неделю спустя, был поглощен некой темной субстанцией на глазах у своего товарища, который успел запереть дверь, в то время единственную, но от увиденного лишился разума. О том, что сам граф давно умер, вероятно, еще до заточения. Но то, что жило в его теле, вышло за пределы разложившейся оболочки. О том, что примерно раз в столетие стены камеры окружают очередным слоем серебряных плит, в палец толщиной, и оборудуют еще одну дверь. Потому что прежние постепенно истончаются, разрушаются, и оно занимает еще клочок нашего мира, прогрызая себе путь шаг за шагом. Да, он мог бы все это рассказать, как рассказал двум другим. Впрочем, их это не остановило. Так же, как не остановило бы и Назарова. Иногда полковник думал, что нечто там, за двумя серебряными дверьми, как-то искало и манило их еще до того, как они оказывались здесь, в темноте. Хотя, быть может, это было просто любопытство. Да, наверняка. Даже у этого Назарова, несмотря на лейкемию дочери, все дело было в любопытстве.
«Любопытный Варваре нос оторвали», прошептал полковник, выпуская струйки дыма из ноздрей, и усмехнулся.
Бросив окурок на пол, Фокин вознамерился было убраться прочь из этого мерзкого склепа. Судя по всему, власть сменилась. А значит, нужно готовиться передавать полномочия и рассказывать обо всем этом безумии следующему бедолаге, который сменит его в должности. Так же, как когда-то предыдущий начальник поведал недоверчивому, полному скепсиса Фокину историю заключенного из камеры номер 151. Но потом, замерев, полковник вновь повернулся к двери. Он вспомнил тот единственный раз, когда шагнул за дверь. Конечно, только за первую. Он сделал это сразу после того, как в камеру ушел его первый настырный гость. Профессор этнографии из городского исторического музея. Тоже наткнувшийся на одну из этих проклятых правительственных директив, которыми наследили в революционные годы. Вспомнил, как увидел на полу что-то, будто отрубленное захлопнувшейся серебряной дверью. Оно шевелилось и походило на черных склизких змей, а потом рассыпалось, исчезло, но прежде шептало, будто внутри его головы. Фокин и сейчас слышал этот шепот.
Вечность, вечная жизнь. Открой дверь.
Он слышал его все эти годы, хотя в последнее время немножко громче. И, признаться, порой было трудно устоять. И дело было не в словах, а в чем-то другом. Иногда он чувствовал себя так, будто не пил неделю, а ему протягивают стакан холодной родниковой воды. Иногда. Например, сейчас. Обычно помогали мысли о Наташе и о Славке, который, казалось бы, совсем недавно научился ходить, а уже резво бегает по двору за голубями и кошками. И так смешно говорит «фа-фу-фай» на их попугая Гошу. И так потешно выдыхает через нос, имитируя звук, с которым открываются двери троллейбуса. Все это помогало и сейчас, хотя, признаться честно, было труднее, чем обычно. Фокин закрыл глаза и велел шепоту убраться прочь из головы. Потом заставил руки повиноваться, выбрал нужный ключ, вставил в замочную скважину. Замер на миг и положил другую руку на дверную ручку. Конец рассказа.